Как обычно в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы, но сегодня сделаем небольшое исключение и пообщаемся не только на ключевые истории этого дня, но и на ключевые истории вообще проходящего года 2020. Что было любопытного, что будет любопытно, обязательно разберем подробнее, как все это преломлялось сквозь работу радиостанции. В студии Олег Обухов. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Елена Глещинская. Елена, приветствую.
Привет.
Меня Алексей Красильников зовут, я приветствую всех наших слушателей, и сегодня побеседуем с руководителем радио «Спутник» на русском языке Алексеем Орловым. Алексей, здравствуйте.
Добрый.
Здравствуйте.
И с Новым годом.
Да, с Новым годом однозначно и неизбежно. Но, тем не менее, 31 декабря, как вот мы с коллегами, опять же, немножечко пообщались, получился еще и такой годовщиной, потому что в информационном пространстве ровно год исполнился коронавирусу в России. В информационном пространстве. Упоминание первое пришло как раз 31 числа в 2019 году. И я так понимаю, все-таки коронавирус это был ключевой тренд года, который и, собственно говоря, информация о себе набрасывал сообщений, событий, заявлений и прочего. И на все остальное очень сильно влиял. Причем как по содержанию, так и по форме.
И?
Собственно говоря, вот что было ключевого, что было главного из того, о чем мы обычно мы же говорим, о чем другие молчат.
Но сегодня, наверное, можно поговорить. Как-то не очень воспринимал все это. Мне казалось, что это все байки, что, собственно говоря, ничего не надо не придерживаться каких-то там, не знаю, осторожностей или чего-то прочего. Ощущение было такое, что, ну, быстренько пройдет, и все, и забудем.
Потому что мы проходили и птичий грипп, и SARS, все это раз там в 7, 10, 12 лет бывает, и всю Азию трясет, а до нас как бы особо не доходит. И до февраля, до марта мы жили совершенно спокойно в ожидании, что ну, это просто медийная истерика на отсутствие каких-то более интересных новостей.
А что стало звоночком, который заставил задуматься, что это не так, как было раньше, а что-то придется принципиально менять? Можно как-то выделить?
Когда зашевелилась Европа, я думаю, что так.
Так Европа, когда зашевелилась, они же провалили все первые шаги, они все провалили.
Ну и вторые, и третьи.
Это, ну, там уже не будем прямо на них так наваливать. Были удачные и неудачные шаги. Просто я очень хорошо помню, как французский президент некоторые свои решения принимал, ограничивал посещаемость мероприятий, какие-то попытки что-то вроде комендантского часа сделать, и в конечном счете и лучше не стало. И другие страны, которые за ним повторили тоже, в конечном счете этот опыт как-то не очень переложили на себя.
И
что в итоге, в конечном счете, в Россию?
Я когда
пока
впервые
президент
слышал,
сказал,
том, что вводится комендантский час в какой-то там, уже сейчас не помню, европейской стране, вот здесь я действительно призадумался. Ага. Когда даже закрыли авиасообщение с Китаем, я еще тоже так думаю, ну, подумаешь, там месяц-другой тоже пройдет.
В следующем году слетаю.
Типа того, да. И потом еще второй звоночек для меня лично был, это когда в Соединенных Штатах число зараженных росло с каждым днем все больше и больше, и по такой возрастающей, по такой кривой вверх, что тут я не то чтобы паниковать начал, а уже призадумался. Но надеялся, что все-таки до России такая сложная ситуация, как в других странах, европейских, в Соединенных Штатах, там и в Южной Америке, все-таки не доберется.
Ну, наверное, соглашусь с тем, что когда начали захлопываться границы, и когда закрылась Китай, это ладно, да, когда стала закрываться Европа, то вот это уже, да, зазвучало действительно серьезно. И тогда уже стало понятно, что и нам не сбежать. Россия в силу в целом своей закрытости и экономической, и политической, как бы получила коронавирус позднее, что дало, в принципе, хороший бонус с тем, чтобы подготовиться к этому. Но глобально мы видим, что Россия все равно в пятерке самых пораженных стран. Вот в этой пятерке, кроме США, еще две страны БРИКС, Китай и Индия. Вот, так что...
Собственно, самые, наверное, населенные страны.
Самые населенные,
да. В абсолютном,
да.
Не в относительном.
Да, очень хорошее замечание.
Да, в абсолютном, да. Вот, поэтому если переводить это все в относительные цифры, то в России коронавирус чувствует себя весьма-весьма привилегированно и почетно.
Мы что-нибудь можем рассказать, раскрыть о том, собственно говоря, как менялась работа, как мы переходили на новые вот эти рельсы коронавирусные?
Ну, с точки зрения работы, для нас, для нашей радиостанции, коронавирус, конечно, подарил нам много вызовов, с которыми сейчас уже можно сказать, что мы справились. Но в апреле, в конце марта было весьма турбулентно, потому что в течение недели нам пришлось придумать, как 90% сотрудников увести на удаленку, как переехать из двух зданий, которые занимает наше агентство, в одно здание, чтобы уплотниться и так далее. Напомню, что еще ходили слухи о том, что может быть введено полное ограничение передвижения по городу, и мы даже рассматривали такой вариант, что, может быть, нам придется запереться, ну, не всем, конечно, а каким-то сотрудникам.
В бункере.
В бункере, да, чтобы информировать наших слушателей о том, что происходит, не выходя за пределы рабочего пространства и жить там в течение какого-то количества времени. Тогда говорили, что это может быть 2-3 недели. Но тогда был выбран не тот вариант. Возможно, сейчас так думаю, что если бы мы 3 недели перетерпели всей Землей, всей планетой, то, может быть, коронавируса бы в таком масштабе не было. Но мир выбрал тактику того, что, видимо, мы идем в сторону общего иммунитета, и поэтому пока видим только растущие цифры. Так что да, весной вот это было нервично, за несколько дней мы все это придумали. Это, конечно, и организовали, и воплотили. Это, конечно, было весьма интересно, когда то шеф-редактор сидел из дома, то ведущие новостей у нас вещали из дома. А напомню, что в тот момент вся страна ушла не то чтобы на удаленку, а на каникулы, которые длились 5, по-моему, недель, да?
Около того, да.
Да, и почему-то большинство наших соотечественников решили, что это лучшее время доделать то, что не доделывается, например, ремонт. И кто-то из наших ведущих ведет новости, а в это время соседи крепят картину или полку, которую много лет не могли прикрепить. Мы слушали в эфире радио «Спутник» звуки дрели, ну и всякие другие прочие житейские звуки.
Реальную жизнь.
Реальную жизнь,
насчет реальной жизни мне другой больше пример нравился. Опять же, звукорежиссер, который работал с новостником, сказал, что вот тоже, да, человек ведет новости из дома, но при этом качает новую игрушку откуда-то, Call of Duty. Из этого связи не было.
Такое мы тоже выяснили, что ряд наших сотрудников умудряется находить другие хобби, кроме работы, увлекается еще чем-то другим, кроме того, чтобы увлекаться геополитической обстановкой в мире. Но мы выводы сделали такие, да, учтем это на будущее.
Я бы хотел, наверное, Лену и Олег спросить, потому что вы-то как раз продолжали работу и, собственно говоря, когда все было закрыто, продолжали рассекать город приездами в тот самый бункер. Бункер, кстати, вполне себе современное здание на Зубовском, очень хорошо себе выглядящее. Тем не менее, вот как работалось с человеческой точки зрения, учитывая, что все дома либо отдыхают, либо играют в Call of Duty, либо крепят картину к стене, а вы ездите?
Ну, нам тоже удавалось и картины крепить, и играть.
Но
не
все так плохо, да. Все так плохо, да.
Все так плохо. Обычный рабочий график, естественно, просто было не так весело, невозможно было с коллегами общаться.
Лена скромничает. Рабочих часов было больше, эфирных часов было больше. Но весело, то, что не так весело, я не согласен. Было очень весело. По крайней мере, пятницу мы точно отмечали, мы отмечали вполне достойно. Лена, может быть, не помнит эти пятницы.
Хорошее высказывание. Просто из слов Елены такое ощущение, что был коронавирус, нет коронавируса. Ну, хорошо, поездим, ну, хорошо, поработаем. Ну,
мне кажется, что это очень сблизило коллектив. Может быть, я, конечно, очень нагло это заявляю, но у меня ощущение, что поскольку у нас в целом достаточно большое подразделение, в котором работают люди, задействованные на эфире, на социальных сетях, на сайте, и, к сожалению, моему, как менеджера, не все друг друга знают и не все даже представляют, кто чем занимается. И вот как раз весна дала возможность людей сблизить. Многие сотрудники, я это наблюдал, познали, кто чем занимается, что мы тут действительно работаем, боюсь этих громких слов, типа за одну идею, но делаем одно дело, просто по-разному. У каждого свой фронт ответственности, фронт работы. Но в целом мы делаем общую вещь. И вот весной это стало многим понятно, что очень отрадно.
И это при том, что непосредственно в офисе-то вот были те самые, сколько, 10% сотрудников?
Ну, да, примерно 10%.
Далеко. Олег, вот про свои выходы из дома в эпоху глобальной пандемии, там, Resident Evil, другие игрушки, про заражение не приходили в голову, не пугали?
Нет, не пугали. Мне просто любопытно. Сначала мне сказали, что ты будешь сидеть на удаленке работать, а потом в какой-то момент, спустя 4 или 5 дней, позвонили, сказали, что, Олег, не знаю, как ты к этому отнесешься, но...
Вот тебе спальня.
И кроватка. Ну,
грубо говоря, да. И я, честно говоря, наоборот, порадовался, потому что...
Радовался.
я понял, что работа на удаленке – это, ну, далеко не мое. И когда появилась возможность каждый день ездить на работу, встречаться со своими коллегами, обсуждать там новостной поток…
Соблюдая социальную дистанцию при этом.
Да, в любом случае, потому что нас постоянно ругали. Так, обязательно в маске, не сидите рядом. Если вы куда-то пошли вместе, там, не знаю, в магазин…
Не на одном лифте.
Не на одном лифте. Постоянно руки мойте, кнопки не трогайте, лучше чем-нибудь там, не знаю, салфетку возьмите. Вот. И еще одно испытание для меня было, это, ну, так получилось, что я был соведущим. Если до этого я был все время обозревателем, а здесь, получается, соведущий. Немножко другая ответственность и ощущения тоже другие. И получается так, что иногда сидишь и думаешь, как будет складываться эфир, там минут за 5, за 10 до включения прямого. Опять же, мы же с тобой работали в связке, ты был на удаленке и из дома работал. Я очень переживал, как мы с тобой вот на таком расстоянии будем друг друга понимать, друг друга слышать, потому что были же моменты, когда и задержки по связи, ну, я имею в виду по коммуникабельности были. Но, тем не менее, вот, по-моему, спустя 2 или 3 недели уже стало налаживаться, мы друг друга практически уже без слов начали понимать. И еще мне нравится то, что шеф-редактор Света, она каким-то образом, не знаю, то ли чувствовала, понимала, ловила какие-то флюиды. И вот иногда бывало такое, что там эксперта начинаешь о чем-то спрашивать, и тут же следующий вопрос от нее идет. И получается, он как бы отвечает на тот вопрос, хотя он не был задан, не был озвучен.
Я бы здесь тогда, как самый удаленщик, во-первых, бы сказал, что не только Свет, но и другие шеф-редакторы прям молодцы, сработали, схватывали, потому что здесь действительно одно дело, когда ты контролируешь работу непосредственно в контакте с человеком, другое дело, когда эти люди разбросаны по Москве, а то и по России, ну, если говорить про эксперта, у нас были эксперты, которые выходили, кто-то с Анапы, из Анапы, кто-то еще откуда-то.
У нас, более того, у нас был великолепный проект, когда мы подключали наших слушателей, которые слушают радио «Спутник» в разных городах мира, от Буэнос-Айреса до Токио, и они нам не только рассказывали в эфире, но и снимали видеооткрытки про то, как выглядят их города в эпоху полного локдауна. И это был очень потрясающий проект, который показывал, что мы очень далеко друг от друга, но радио делает всех людей ближе и роднее.
Я вот все-таки пару слов бы вернул к вот этой, к работе по удаленке. Я лично с Олег с тобой не очень согласен. Мне казалось, во-первых, что контакт был найден почти сразу же. Ну, подумаешь, кто-то сидит не на соседнем кресле, а где-то в невидимом пространстве. Здесь, наверное, большое спасибо тем ребятам, которые техническое обеспечивание работы совершили, ну, если не идеально, то на высочайшем уровне. Просто потому, что вот я действительно приходил, садился за стол, где у меня был компьютер и, соответственно, рабочая аппаратура. И я абсолютно не видел, не ощущал никакой разницы, кроме того, что я не видел собеседника. Поэтому технически те, кто, сопровождали работу, вот это все было сделано невероятно. Ну и пара у меня, конечно, да, этих эмоций была очень яркая, потому что я вроде как нагнетаю там всякими Resident Evil или прочим. Но первый раз, когда я вышел из дома вот в маске и в перчатках, у меня еще такие садовые были, многоразовые, зелененькие, я себя ощущал как сталкер, который в город выходит. Потому что действительно многое было непонятно, неясно вообще, что как дальше будет. И вдруг я действительно сейчас вот здесь дотронусь, потом почешу в затылке, и все. Это в первые дни пугало очень сильно.
Первичная фобия была огромная, потому что когда мы мало чего знали, думали, что каждый второй, если не каждый первый, умирает, то было гораздо страшнее. Сейчас, когда у нас уже и масок хватает, и санитайзеров, нас уже не так пугают цифры, которые в десятки раз выше, чем были весной. Вот. Но, тем не менее, как-то мы уже смелее и с оптимизмом пытаемся на это все смотреть. Даже среди наших коллег уже много переболевших, даже есть люди, которые уже 2 раза переболели. Вот. Но все живы, слава богу, и почти все на работе.
Я вспоминаю, как вдруг кто-то из некоторых присутствующих уже в том бункере, если мы так это называем, там 2-3 человека, шеф-редактор, обозреватель и свой ведущий. И если вдруг кто-то кашлянет, сразу все так уши в стойку, кто чего, что за кашель, откуда, почему. Потом уже, конечно, к этому стали относиться гораздо спокойнее. По всей видимости, нервная система как-то уже адаптировалась к той ситуации, в которой мы оказались, и стала уже и чисто эмоциональнее, что ли, полегче чуть-чуть.
А вы заметили, как изменился наш эфир? Он стал 10% медицинским. Все стали экспертами, мы уже самостоятельно можем анализировать информацию про коронавирус и другие вирусы остальные, которые к нам поступают. Ну и общая грамотность не только наша, я думаю, наших слушателей тоже улучшилась.
Абсолютно согласен с Леной, а из эфира это перешло еще и в сайт. А мы отмечаем, что истории, которые мы делаем про безопасность, про санитарную безопасность, прежде всего, пользуются повышенным спросом. И если смотреть на график нашего сайта radiosputnik.ru, то он похож на такие две большие волны. И эти две большие волны очень хорошо коррелируются именно с ростом заболеваемости коронавирусом. То есть первая приходится на апрель-май, вторая приходится, начиная с конца лета, сентябрь, октябрь, ноябрь. Такой идет плавный, но сильный рост. Летом затишье небольшое, когда все немножко выдохнули и вернулись. Ну, всем, не все, но люди стали возвращаться на работу. Вот, то есть мы четко видим, что когда возникает проблемная ситуация, люди приходят к нам на сайт, включают нашу радиостанцию и пытаются понять, что. Но тут тоже можно проанализировать, что если в первую волну людей интересовали в основном цифры, сколько людей заболело, сколько, к сожалению, умерли, какие цифры в мире и так далее, то во вторую волну люди искали уже другую информацию, сопряженную с коронавирусом, но не обязательно про цифры. Там были всякие прикладные вещи из серии, что защищает от вируса, в какой страной носить маску, синий или белый. И
какие лекарства для профилактики.
Какие лекарства для профилактики, да. Как держать социальную дистанцию. Именно вот такие материалы.
А где взять собачку, чтобы погулять вокруг дома.
Совершенно верно, да. Такие истории приносили нам основной трафик, который нам позволил, в общем-то, выйти к концу года на рекордные для нас показатели.
Рекордами-то можно, наверное, похвалиться. Я очень хорошо помню, мы же в начале года, как раз в начале года, у нас и джингл даже специальный были, мы стали самой цитируемой радиостанцией.
Совершенно верно. Мы сделали то, тут хочется вспомнить такую очень неоднозначную поговорку, кому война, кому мать родна, но коронавирус нам очень-очень сильно помог в плане трафика на сайте в плане цитируемости. Вот сейчас мы можем говорить, что по итогам 2020 года у нас 33,5 миллиона уникальных посетителей на сайте. Это на 75% больше, чем было годом ранее. И это потрясающие цифры. В следующем году будет тяжело их улучшать, но мы будем стараться и будем надеяться, что это не будет благодаря следующему коронавирусу. И год назад мы не ставили себе даже такой близкой цели стать лучшими по цитируемости. 2019 год мы закончили на третьем месте.
Мы всегда были в троечке, плюс-минус.
В январе вдруг мы стали первыми, и мы познали вкус победы. И сейчас еще итоги года не подведены, это будет в конце января. Но в глубине души мы понимаем, что у нас очень хорошие шансы стать лучшей радиостанцией России по итогам всего 2020 года, как самой цитируемой радиостанцией. Другие СМИ охотно приходят на наш сайт, на наш эфир, чтобы черпать информацию интересную, и эту информацию пересказывать на своих ресурсах, сайтах, газетах, журналах, и таким образом окупать свои средства массовой информации. То есть мы кузница качественного, хорошего контента. Да, во многом он коронавирусный и вокруг коронавирусный, но не только эта тема нас кормила в этом году. Так что для нас, с точки зрения таких основных критериев успешности, этот год был мега-мега успешный.
А были какие-нибудь другие тоже истории, которые очень сильно все завоевывали? Я очень хорошо помню, что в начале года на Ютубе прям какие-то невероятно, благодаря удачной работе бригады, которая, собственно говоря, вела тему, очень хорошо стрельнул эфир, ну вот да, про обострение ситуации в Иране, как про убийство Сулеймани. Я очень хорошо помню, что этот эфир посмотрело, по-моему, какое-то пятизначное число, больше 40 тысяч зрителей было, причем практически чуть ли не в прямом эфире. И в ходе года несколько других таких истории тоже возникали. Да, порой гость, который приходит в студию, который включается через онлайн, приводил с собой аудиторию. Но были же другие ситуации, которые прям очень хорошо стреляли. Кроме интервью о коронавирусе, который там 500 000.
Мы в целом глобально выросли во всех социальных сетях. Просто этот рост везде разный. От двукратного в Телеграме мы выросли там с 7 тысяч до 13 тысяч подписчиков. До 5-6-кратного, как произошло с Ютьюбом, например, и с Дзеном. У нас прирост в Фейсбуке, например, большой, на 15, по-моему, тысяч подписчиков, при том, что мне казалось, тусовка в Фейсбуке, которая в целом очень ортодоксальная и малоподвижная, Очень сложно расшевелить, но, тем не менее, наши коллеги нашли эти ходы, и мы прокачали эту тусовку, нарастили свою аудиторию даже там. Так что...
А какие темы шевелили Facebook? Какие-нибудь злые, которые злили эту фейсбучную тусовку, возможно?
Скорее наоборот. Скорее, по моим ощущениям, это были какие-то добрые, милые темы, неожиданные темы, которые про то, как кто-то кому-то помог или кто-то кого-то спас, то добро, которое, видимо, людям не хватает вот в эти коронавирусные месяцы, когда все вокруг так плохо и страшно.
И за которым, да, люди обращались в том числе в интернет, в том числе онлайн. Учитывая, что многие сидели дома, многие еще и безвылазно сидели дома,
да.
Интернет для многих становился спасением, и за счет этого как раз вот та самая ситуация с войной или с матерью родной, ну да, оно есть. Олег, Елена, а вот вас тоже спрошу. Какие-то истории, темы, что-то запомнилось за год такого, чего раньше, может быть, не было? Или, наоборот, очень хорошо, ярко прошло? Не только по форме, но и по содержанию, потому что, действительно, большая часть эфиров, значительная часть эфира была уделена медицинской проблематике, но тем не менее, мне кажется, спектр-то тем стал сам по себе пошире, получилось больше, появилось больше возможностей немножечко о разном.
Мне кажется, были очень хорошие, популярные, и мне в основном случае понравились эфиры по социальной тематике, про то, как не то чтобы не соблюдать социальную дистанцию, а как оставаться на связи во время пандемии. Было очень много таких интересных тем, которые меня как соведущую зацепили, и мне кажется, что и слушателям тоже они понравились.
Если я правильно понимаю, какие-то истории, которые не просто связаны с информацией, а еще и с переживаниями.
С переживанием, да. Например, это про флешмобы, которые люди устраивали на балконах, чтобы поддержать друг друга, песни на балконах. Были хорошие эфиры про животных, бездомных животных, которые остались совершенно без помощи. Про эмоциональные, как читать эмоции под маской или без маски, и на что это влияет. Вот такие вот интересные вещи.
Олег,
я обратил внимание, что моя новостная повестка пополнилась спортивными событиями, чем, собственно говоря, раньше я практически не занимался. Но увидишь, там сборная России по хоккею или по футболу выиграла, порадуешься так.
Я думал, ты скажешь, что снова проиграла, а у тебя она, оказывается, выиграла. За каким видом спорта следишь, сборная России?
Молодежная сборная выиграла вчера.
Хоккей вчера выиграли.
У шведов. 4-3.
Да.
Сейчас,
да,
главное,
второй
чтобы дошли
раз
до полуфинала.
Вот. И еще тематика моя пополнилась разного рода онлайн-играми. Это для меня вообще был темный лес. И благодаря тебе, Леша, я, собственно говоря, и потихонечку хоть как-то стал в этом разбираться. И иногда бывали такие моменты, сидишь и слушаешь. Алексей с экспертом что-то обсуждает, и ты сначала пытаешься понять, о чем идет речь, потом, когда догоняешь, уже начинаешь вступать в беседу и задавать какие-то вопросы.
Мне вот лично этот момент тоже был интересен за год. Смотрел статистику, смотрел разные публикации о том, как люди, во-первых, больше начинают играть, причем играть в разные... Я-то сам, кстати, я году этому благодарен за то, что я бросил игру, которая меня прям в себя присосала на 3 года. Вот я был этим самым мобилочником, который в 4 часа дня обязательно нужно заглянуть, потому что что-то надо сделать. Все, причем в апреле, в начале как раз коронавируса, я от этого взял и избавился. Сбросил абсолютно. Причем у меня там еще джойстик сломался. Я и в Mortal Kombat перестал свою любимую играть. Но, тем не менее, если смотрел, читал, я очень удивился той статистике, что люди не только начинают играть, люди начинают смотреть, как играют другие. Для меня это было огромным удивлением, что с января по май, вот как раз в начале, ну, наполовину коронавирус задело, застало, количество зрителей на игровых площадках выросло в 2 раза. То есть люди, которые пришли посмотреть, как играют другие. Я сам, в принципе, любил посмотреть в детстве, как у меня брат играет, я ему что-нибудь подсказываю. Но здесь ты просто сидишь и смотришь.
Леш, тут причина, как мне кажется, достаточно простая. У людей высвободилось огромное количество времени, и не все готовы сразу понять, как это время правильно для себя расходовать. То же самое было с подкастами. Все вот большие платформы от Apple до Google просчитали, что в апреле, в мае прослушиваемость выросла в 1.5 раза, а в июне уже вернулась на обычные цифры. Это, ну, причина та же самая.
С игровыми площадками все иначе, рост продолжается.
Люди не знали, куда себя деть. Угу. Ну, игры, наверное, чуть более засасывают. Ну, как мы теперь знаем, можно удалять игру, да? Правильно, Алексей?
Да, нет, у себя-то со своего устройства ее удалить можно. А вот смотреть, как играет кто-то другой, я сам за собой стал подглядывать.
Это можно делать даже на рабочем месте.
смотреть, да, периодически подглядываю, иногда обратил на себя внимание, что нет-нет, да и заглянуть, что там, где там, как там
проходится. Просто на какую-то плазму вместо рекорда в компании можно выставить чью-то игру и пускай.
Это хорошо, там же не только игровой процесс, там еще обязательно человек показывает, он что-то рассуждает, какие-то идеи задает.
А мне показалось, что, ну, не все, конечно, а тоже основная масса тех людей, которые не знали, куда деть свое свободное время, вдруг появившиеся, когда люди вдвоем, втроем в одной квартире живут, и нужно каким-то образом уединяться через какое-то время, потому что иначе можно с ума сойти. И как раз-таки, может быть, еще и поэтому они увлекались онлайн-играми.
Много интересных здесь, конечно, предположений. Обсуждаем итоги не только дня, а итоги года. В подкасте слышали новость. Алексей Орлов, руководитель радио «Спутник» на русском языке, студии.